«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов почти 9 минут. Всем доброе утро. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». Ростислав Ищенко, как всегда, по пятницам у нас в студии. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
Доброе утро, Ростислав. Ну что, пан Зеленский опять на автомобиле демонстрирует разницу между президентом и премьер-министром. Премьер-министр на самокате ездит и разговаривает. Его снимают на камере. А президент в целой Тесле и тоже разговаривает.
Вот. Тихо сам с собой.
Заехал в Макдональдс, это, конечно, вообще прикольно. Но в кино он любит сниматься. Вот это я точно могу сказать уверенно, что Зеленский любит сниматься в кино.
Путает слова «концерт» и «концерн», как мы тоже недавно выяснили.
Ну, там концерна-то не осталось уже, поэтому остался один концерт. Это не путает, я думаю, нифига. Это он посещал завод Малышева в Харькове. Вот. Но единственное, что я понял, что сидя в машине, Зеленский рассказывал про то, что не волнуйтесь, все будет хорошо, и даже еще лучше, чем хорошо. Вот. Но вообще я очень устал. Вечером даже превращаюсь в какой-то организм, и с семьей не могу разговаривать. Вот, собственно, и все, что в 20-минутном рекламном ролике Зеленского прозвучало. Я так понимаю, что ты скептически все это не смотрел, потому что ничего нового найти для себя там точно не ожидаешь. Но скажи мне тогда, пожалуйста, а вот пиаровская концепция, она еще работает или не работает, когда мы замещаем всю проблематику, всю деятельность исключительно пиаром и рекламными роликами?
Ну, пока у него рейтинг больше 50%, очевидно, работает. Если бы совсем не работало, то уже бы вообще бы ничего не было. Причем на фоне того всеобщего развала, который происходит среди его слуг. Ну, и тем более, а что ему остается делать? Его учили пиариться, он и пиарится, делает то, что у него хорошо получается. Значит, по-моему, уже даже те, кто предполагал, что он будет работать президентом и даже возьмет их к себе помогать ему работать президентом, уже поняли, что они ошибались, он обойдется и без них. И работать все равно не будет. Ну, просто потому, что не умеет. Это, кстати, лучший вариант. Если он устает и пиарится. Потому что если бы при своих морально-деловых качествах он бы взялся бы еще и за серьезную работу, то с тем объемом полномочий и возможностей, которые у него есть, боюсь, что мало бы никому бы не показалось. А так, ну, знаешь, больному при смерти тоже врачи всегда говорят, все будет хорошо, поправитесь, выздоровите. И у нас есть новое чудодейственное лекарство. Потом выходят от него и говорят, боже, как я устал. Так что, в общем-то, делает, что может.
Ну, я не знаю, наверное, ездить в Тесле и всем все обещать на фоне там...
Ну, хорошо, а если бы он бы обещал без Теслы?
Выяснение того, что буквально за день до этого он в Харькове выяснил, что за 10 лет завод Малышев в ВСУ поставил один танк. Один.
Ну, видишь, как хорошо. Значит, во-первых, он ездит в Тесле, не загрязняет окружающую среду. Во-вторых, завод Малышева танки...
Грета Тунберг аплодирует.
Да, завод Малышева танки не выпускает. Танки не выпускает, они не ездят. Солярку не жгут, окружающую среду не загрязняют.
Так что, да, то есть то, что там нет отопления в значительном количестве городов или частей городов на Украине, это тоже позитив. Я принимаю твою логику. Но, в принципе, ТЭЦ меньше работают,
да.
Чище экология, правильно?
Да.
А, ну, слушай, жизнь налаживается уже. Так, еще что-нибудь неободряющее расскажи.
Ну, послушай.
А то я так был депрессивно настроен, а теперь ты просто меня вдохновил. Ты сказал, что все же это к лучшему. Все к лучшему.
Ну, безусловно, ты когда-то слышал, чтобы кто-то на Украине из ее руководителей сказал, что ну, как-то ситуация ухудшается. Она там улучшается стремительными темпами последние 29 лет.
Фух, отпустил.
Просто все никак улучшиться до конца не может. Но вообще пределов совершенства нет. Поэтому чем больше будут улучшать, тем пышнее будет выглядеть эта катастрофа.
Но некоторые, которые не руководители, говорят, что катастрофа уже наступила. И вообще единственное спасение в том, что надо реального человека поставить на правительство. Реальный человек один — это Тимошенко. Вот. И пускай, значит, Зеленский дальше катается на самокате, а Юлия Владимировна, она займется реальным положением дел и, значит, попыткой нас всех спасти. Вот такой есть еще концепт.
Ты понимаешь, чем хороша...
Сама, наверное, Юлия Владимировна запускает этот концепт, я так думаю.
Чем хороша наступившая катастрофа? Когда людям говорят, что вот сейчас будет катастрофа, они предполагают, что это значит, что ты утром проснулся, а все умерли, и ты тоже. А ты утром просыпаешься, все еще живы, и ты тоже. И ты думаешь, да какая же это катастрофа? В принципе, все нормально. Вот вспомни, Советский Союз распался, да? Люди выходят, магазины работают. В общем-то, и даже продуктов у них не намного меньше стало, потому что меньше уже некуда было. Значит, на работу ходят, ну, не всем платят зарплату, но на работу ходить можно. Вроде бы как прежние структуры тоже трудятся. Их постепенно переименовывают в какие-то новые. Но власть остается в тех же домах. Вроде бы даже те же лица ее представляют. Да? Ну, ничего, по сути дела, не меняется. Значит, такая вот растянутая во времени катастрофа. Да, потом ты узнаешь, что миллионы умерли. Там, или вымерли. Значит, миллионы куда-то уехали. Ну, во-первых, это происходит потом, а во-вторых, не с тобой. Значит, поэтому, ну, ты же слышал на протяжении уже почти 6 лет, когда тебе постоянно рассказывают наши друзья, приезжающие на ток-шоу с Украины на заработки, о том, как там хорошо. Иду по Киеву, солнце светит, птицы поют, люди в ресторанах сидят. Значит, а вы говорите, что у нас все плохо. Вот, кстати, Госкомстат пишет, что экономика растет там невиданными темпами, не то по 3,5%, не то по 4,5% в год. Там, а Гончарук обещает вообще на 40% за 5 лет. Вот. Все прекрасно. Поэтому, когда человек живет в состоянии катастрофы, он к этому достаточно быстро привыкает. Значит, и выясняет, ну да, есть какое-то ухудшение. Но, опять-таки, не у всех и не каждый день. У некоторых бывает даже улучшение. Вот Яценюк, например, на этой катастрофе миллиард заработал. Понятное дело, что кто-то потерял, но кто-то же заработал. Вот стало на Украине на 1 миллиардера больше. Ну, правда, уже и не на Украине, но какая, по большому счету, разница? Поэтому, ну, с точки зрения своих интересов и своих возможностей, Зеленский, в общем-то, ну, не могу сказать, что делает все правильно, но, как я уже сказал, делает все, что может для того, чтобы как можно дольше удерживать свой высокий рейтинг, как можно дольше держать своих избирателей в теплой ванной. А что он еще может сделать? Прийти и сказать: ребята, вы знаете, у нас все очень плохо, и в ближайшие 10 лет будет только хуже? Так его же завтра сметут тогда. И опять-таки, лучше-то от этого не будет, от того, что его сметут. Причем независимо от того, кто. Там, Порошенко, Тимошенко, кто-то третий. И независимо от того, опять-таки, какой олигарх в реальности будет управлять Украиной, или даже они все соберутся вместе и будут управлять вместе, или даже их никого не будет. И будут управлять те же самые нацисты, которые еще толком к власти не приходили. Вернее, пришли, но не пользуются пока. Непосредственно не осуществляют управление.
Но условия им создают. США и Украина отказались подписать резолюцию о запрете героизации нацистов.
Ну, можно подумать, первый
они
раз.
Они каждый год это делают, да. Ну, в этом смысле есть что-то постоянное.
Опять-таки, мелочь, но приятно, определенная стабильность. Да. Так что... С моей точки зрения, ну, если, кстати, исходить из возможностей Зеленского, из его интересов, ну, можно и чаще кататься в Тесле или не в Тесле. Но то, что он говорит, то, что он делает, в общем-то, единственное, как последнее успокоительное раковому больному на четвертой стадии. И больше он ничего не может предложить обществу. Ну а что он самое? Завтра скажет, мы сейчас посадим Коломойского, то еще неизвестно, кто кого посадит.
Хотя там Тейлор, по-моему, да, нет, кто-то, экс-посол какой-то сказал, что Зеленский должен объяснить, прежде всего, западному миру, в каких отношениях он находится с господином Коломойским.
То есть они такие смешные, Зеленский никому ничего не должен, тем более Коломойский никому ничего не должен. Значит, об этом надо было думать раньше, когда они переворот устраивали. Надо было думать, с кем работаешь, и что ты от этого рассчитываешь получить. Сейчас, добрые советы украинскому руководству уже не нужны. Им нужны деньги, политическая поддержка. То есть то, чего им никто не может и не хочет давать. А когда ты ничего не даешь, то твои советы никого не интересуют. Соединенные Штаты поддержки не оказывают. Ну и ради бога, пусть советуют, пусть требуют. Европейский Союз поддержку не оказывает. Еще и собак не такие, Северный поток-2 достраивают.
Да, дужин и вдобно получилось, вот. Северный поток.
Ну вот, так а чего с ними считаться? Они поэтому совершенно справедливо заявляют, что мы еще покажем этой Германии, где раки зимуют. Мы еще и на нее в суд подадим. Кстати, было бы правильно, что только с «Газпром» отливают 22 миллиарда долларов. Можно еще с Германией потребовать миллиардов 30 евро.
Не, ну это прикольно.
Там она
это
тоже страна богатая.
Один эксперт, тоже не помню фамилию, рассказывал, что никогда у Украины не было столь сильной позиции по газовому вопросу, как сейчас. Вот, поэтому буквально, дальше цитата, я ее помню. Поэтому Украина имеет уникальную возможность реально шантажировать Россию. Это почти как Ющенко, приехавший на газовые переговоры с переводчиком с русского на украинский.
Нет, это не Ющенко, это Огрызко приезжал с переводчиком с русского на украинский. И Ивченко еще.
Не, ну вот по газу Ивченко и Ющенко, они вместе приезжали.
Не, приезжал один Ивченко, но приезжал с переводчиком. Потом приезжал Огрызко с переводчиком.
Ну, бог с ним, ладно.
Ющенко до такого не доходил. С переводчиком он, слава богу, не ездил. Значит, но от этого, кстати, легче никому не становилось. Может быть, если бы он ездил бы с переводчиком, так лучше бы понимал, что ему говорят.
Ну, в общем, на Украине должна быть радость, но можно поскакать, потому что никогда столь сильными позиции Украины не были для шантажа России. Ну, здорово, все же сложилось.
Ну, безусловно. Кстати, они...
Это плюс к экологии. В экологии все хорошо, как
они,
ты описал.
Кстати, они, кстати, вот есть... они, кстати, опять-таки абсолютно правы. Никогда не были столь сильные позиции для шантажа. Для результата нет. А для шантажа, пожалуйста, шантажировать можно сколько угодно. Понимаешь, говорить не значит делать и не значит получить. Поэтому рассказывать о том, как Украина победит весь мир... и будет процветать, можно сколько угодно, тем более до тех пор, пока население, значит, благодарно слушает и даже на что-то рассчитывает, почему бы и нет. Они уже который год считают неполученные деньги. Ну, все равно приятно. Вроде бы они где-то есть. Наверное, когда-нибудь их можно будет получить, поделить, значит, как-то израсходовать с пользой.
Вообще у них есть еще здесь дополнительный мощный ресурс, потому что они же еще не посчитали ущерб от советской оккупации. Прибалтика посчитала?
Как-то опаздывает, да?
Да.
Я же тебе
они еще не посчитали.
Я же тебе говорил, ты мне просто мысль не дал закончить, что Украина, что Украина может еще и Германии выдвинуть претензии, кстати, вместе с Польшей. Вместе с Прибалтикой и Россией, а с Германией и Польшей требуют репарации. Почему бы и Украине не потребовать? С Германией за германскую оккупацию, с Россией за советскую оккупацию. Вот. Чего нет самое?
Какие, кстати, прекрасные возможности.
Какие подсказки вы даёшься?
Не, ну, просто я вот беседую с Ростиславом и понимаю, что жизнь на Украине буквально с каждой минутой... анализа Ростислава просто налаживается, понимаешь? Но такое количество возможностей...
Да, потребовать.
Ну, конечно. Смотри, вот. По газу шантажируем Россию, ну, они расщехлятся на деньги. Потом счет за оккупацию советскую. потом немцам претензию за Северный поток должны заплатить. Ну и чтобы мало не показалось, за немецкую оккупацию тоже. Правильно? Лянь, 4 позиции. По каждой миллиардов 20-30 минимум.
Да, вот уже 4 лет и прожить 3, можно.
4 на 3, 100, 120 миллиардов долларов у нас уже есть. Ну все, можем пойти отдохнуть.
Я говорю, лет 5
будьте
прожить
добры, помедленнее, там прожить вас можно. Уже записывают.
Вот. Так что до тех пор, пока...
Гоголь великий был человек.
До тех пор, пока население можно кормить виртуальными победами и заставлять их считать виртуальные деньги, значит, власть может чувствовать себя спокойно и уверенно. Отдельные люди нет, потому что понятно, что рано или поздно, значит, рейтинг Зеленского упадет ниже критической отметки, и надо будет думать, уважаемым людям думать, что с ним делать, кем его менять, как это организовывать. Но это же технические проблемы, по большому счету. Ну, найдут нового Зеленского. Будет у него другая фамилия. Проведут выборы, очередные или внеочередные. Расскажут о торжестве демократии, о том, что за новую надежду украинского народа проголосовало 80% или 90% населения. Что вот этот-то наконец-то спасет Украину. Кстати, в очередной раз вспомнят о том, сколько кто чего должен. К тому времени долги вырастут, потому что на них же можно еще пеню насчитывать.
Точно. Я сижу, а денежки идут.
Да.
Я не халявщик, я партнер. Буквально 90-х годов.
Ну, так если страна стремительно не просто погружается в 90-е годы, она уходит уже куда-то за 90-е. То есть это уже идеальные 90-е. Значит, я бы даже сказал, что это Таджикистан 90-х. Таджикистан обижать не хочется. Там была просто гражданская война. А здесь гражданская война, осложненная массовой неадекватностью. Так вот, когда у тебя идет гражданская война, можно как-то договориться. Да, часто под внешним воздействием. Но в Таджикистане договорились. В Сирии уже почти договорились. Договариваются окончательно. Значит, а если... у меня даже поползновений нету к тому, чтобы реально оценить ситуацию, в которой ты оказался, ты продолжаешь рассказывать, что у нас все хорошо, завтра будет еще лучше. Там Россия разваливается, завтра развалится, мы ее поделим, имущество пустим с молотка, вот и деньги на ближайшие 50 лет жизни. Там, вот еще землю сейчас продадим. Они же тоже там считают, кстати, еще один ресурс. И там кто-то говорит 30 миллиардов долларов, кто-то говорит 300 миллиардов долларов. И главное, все это они укладывают в один такой небольшой временной отрезок, лет в 5-10. Значит, ну, даже 30 миллиардов долларов, и даже за 10 лет это хорошо. А 300 миллиардов за 5 – это вообще отлично.
Ты знаешь, есть один аспект. Вот насчет всех этих виртуальных доходов, они же умудрятся еще и передраться.
Ну, передерутся они и без виртуальных доходов. Понимаешь, виртуальные доходы это для, это для населения. Дерутся они за реальные доходы, за то, что пока что есть. И дерутся они не за сотни миллиардов, а за десятки, ну, может быть, где-то за сотни миллионов долларов. Значит, за то, что еще осталось, то, что можно делить, то, что можно друг у друга отнимать. Вот. И опять-таки, с моей точки зрения, если они передерутся, то для бедного населения это не так плохо. Если бы они передрались бы раньше, было бы еще лучше. Потому что всегда лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И в конечном итоге, понимаешь, начнись массовая перестрелка на Украине в 2014 или в 2015 году, она бы уже давно бы закончилась, и уже бы что-то бы даже бы восстановили. И, кстати, не так бы много убили. Вот. Сейчас это будет просто происходить в более жестком варианте и на абсолютно, кстати, разрушенной материальной базе. То есть, когда даже в случае победы любой из сторон, у тебя просто ничего не остается. Вот победить-то ты победил, да? А чем кормить оставшееся население, ты не понимаешь. А оно к тебе приходит так же, как приходит к Зеленскому. Причем совершенно неважно, там, кто ты, националист, коммунист, там, пророссийский, проамериканский. Ну, вот ты находишься во главе Украины. Да? Экономики у тебя нету, перспектив нету. Денег никто не дает, долги огромные. Значит, население хочет, вполне резонно хочет улучшения уже завтра, потому что хуже некуда. Так хотя оно не понимает, есть куда хуже.
Есть куда, да.
Вот. Значит, что ты ему будешь говорить, а что ты будешь делать?
Вот давай это обсудим сразу после новостей.
Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. 5533 Вести плюс 7900-376-363. Средства связи. Ростислав Ищенко, как всегда, по пятницам на студии. Скоро вернемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:34 в Москве. Формула смысла продолжает свою работу. У нас в гостях Ростислав Ищенко, да. Ну и вот, Ростислав, что же говорить-то? Тут же тоже вот как интересно, да, вот новости поступают. Первые билеты на пассажирский поезд Санкт-Петербург-Севастополь проданы, пойдут в декабре. А помнишь, вот все же близко было. Но склероз это все-таки важная такая штука, она позволяет не помнить. Помнишь всю эту истерию, что не будет никакого моста, что это мосфильмовские декорации, все провалится, все развалится. Не будет никакого северного потока. Куда там эта Россия от нас денется? Мы вот как ее держим через транзит. Чего там еще не будет? Да ничего не будет. И вообще Россия развалится. 6 лет ждали, как мост картонный рухнет, газ в Европу не пойдет, и Россия развалится. И тогда наступит счастье.
А не надо ничего говорить. Все, что можно было, уже давным-давно сказано. Понимаешь? Ну нельзя же не видеть там или не помнить, что те ребята ровно обо всем предупреждали, что с ними произойдет. И о том, что доиграются не до гражданской войны. И о том, что государство свое собственное неблагополучно разрушит своими собственными руками без какой бы то ни было помощи. И о том, что будет очень плохо и даже еще хуже.
Кстати, и ты, и я, справедливости ради, предупреждали об этом еще до 2014 года, до 2013 года.
Ты знаешь, да. Многие люди об этом предупреждали. То есть это, ну, было настолько очевидно, что, в общем-то, тут и хвастаться-то особенно нечем. Значит, они же не хотели это видеть, осознавать и понимать. Да? Они все время говорили, что как это там, це москальська пропаганда. Ну, хорошо. Сейчас они, кстати, то же самое говорят. Что, думаешь, ну, пойдут поезда, да? Ну и что? Всегда есть довольные и недовольные. Найдут они кого-нибудь, кому в чай мало сахара положили. Значит, и скажут, да, вот видите, там, ну, идут поезда. Ну, так люди недовольны, чай плохой, что-то ехать неудобно. Не поедут они этими поездами, не полетят они этими самолетами. Найдут кого-то, кому там в Крыму недостаточно тепло было или дождь шел, когда он там был. Значит, скажут, да не хотят люди в этот российский Крым ездить, плохо им там. Значит, продукты не такие. Так далее. Они же всегда, ну, понимаешь, это раньше было сложно, потому что, ну, несмотря на то, что кроме газеты «Правда» были там «Труд», «Советская Россия» и прочие, но, в общем-то, они все придерживались одной линии. А сейчас в интернете ты найдешь аргументы на любой цвет, вкус и запах. Значит, а когда тебе, кстати, надо самого себя успокоить и сказать, что, ну, в общем-то, не все у нас так плохо, вот у них еще хуже. И мост, кстати, когда-нибудь развалится. Ну, ни один же мост вечно не стоял, да? И этот когда-нибудь обязательно развалится.
Кстати, у них Жулявский тебе, мост привалил неожиданно Кличко. Ему выдвинули даже обвинение ни много ни мало в государственной измене. Да.
Это, кстати, тоже прекрасный показатель адекватности украинских властей и общества. Потому что, ну, Кличко выдвинуть обвинение в государственной измене, у него извилин не хватит на государственную измену. Он даже слов-то таких не знает.
Ну, на Жулявский мост хватило.
Да.
Вот. Денег списали на Жулявский мост много, он уже обрушился.
Если думаете, он узнал о себе много нового.
Я уже не помню, в каком этом самом позднесоветском фильме про 1937 год был. Мне предъявили обвинение в том, что я рыл тоннель от Бангкока до Лондона, да? Ну, вот это примерно то же самое.
Я не помню этого сюжета.
Примерно то же самое, что Кличко предъявить обвинение в этом самом, в государственной измене. Значит, я понимаю, что воровали, да? Тем более, ну, какой мэр Киева и не ворует? Они для этого и приходят. Значит, я понимаю, что Кличко хотят подвинуть так же, как до него подвинули Черновецкого. До Черновецкого подвинули Амельченко, до Амельченко подвинули Косаковского. Ну, всех рано или поздно двигают, но же другие тоже хотят. Вполне естественно. Если другие пришли к власти, то что ты там сидишь? В принципе, на Украине не так много таких хлебных мест, как Киев, да? Значит, ну, что, мало у Кличко этих самых паркохозяйственных преступлений? Ради бога, предъяви ему обвинение в растрате, предъяви обвинение в неправильно выделенных разрешениях на строительство, в любых коррупционных связях. Значит, но государственная измена. Чего он самое? Танки недопоставил в украинскую армию? Значит, или солярку у них стырил? Чего Кличко такое совершил? Может быть, он продал российскому генштабу самые планы самое, украинского наступления на Камчатку?
Есть подозрение. Встречался с Джулиани. Давно дружит с Джулиани.
Но это пока не государственная измена.
И Джулиани сказал, что Кличко лучший мэр.
Это, все. Это пока не государственная измена, потому что еще неизвестно, кто в Соединенных Штатах победит. Вот когда победят, тогда будет измена. Или наоборот. А пока что... Ну, просто, понимаешь, смысла не вижу в таких абсурдных обвинениях. Их же еще потом доказывать как-то надо. Я понимаю, что общество все проглотит, но все-таки мы живем в том самом в глобальном мире, да, информация сейчас передается не в течение года, там на санях ее везут, ну, значит, а моментально. Люди из-за рубежа смотрят, что-то там тоже оценивают. Ну, понимаешь, как вот должна самая. Там, допустим, та же бабушка Меркель, да, которая хорошо знает, на что Кличко способен, на что он не способен, да, как она должна оценивать подобного рода, значит, обвинения бедного боксера, который пошел в политику неизвестно зачем. Это же абсурд, абсурд. Ну, в том-то и проблема, что они не видят себя со стороны, они не стесняются. Это свидетельство полнейшей деградации уже не только власти, но и общества, потому что власть же ориентируется на то, что общество проглотит, и общество все это проглатывает. И подобного рода обвинения, и подобного рода махинации политические, которые там постоянно происходят. О финансовых махинациях я уже не говорил. Это ладно, к этому привыкли, заиграли. Значит, ну... Там, понимаешь, голосование, да, вот, за этих самых слуг народа, по принципу, мы избрали хорошего молодого Зеленского, сейчас мы, не глядя, изберем еще каких-то людей, которых он сам не знает.
250 маленьких.
Да, маленьких Зеленских. Да. Значит, это же тоже, опять-таки, показатель здоровья общества. При том, что интересно, независимо от своих политических взглядов и убеждений, да, диаметрально противоположные стороны голосовали и агитировали за них, за этих самых слуг народа и за Зеленского. То есть они на что-то рассчитывали.
Ну, ничего, послезавтра съезд партии «Слуга народа»,
да,
пройдет.
А ты теперь как-то...
Будет хороший фильм о съезде.
А ты теперь как-то смешно удивляешься, что Зеленский ездит на тест и что-то там им говорит.
Я не удивляюсь.
Да пусть радуется, что еще так.
Сейчас будет новый продукт. Съезд партии в воскресенье. Вот, снимут красивый фильм.
На фудкорте? Съезжаются.
Не знаю, где оно будет, но нужна креативная идея.
Что-нибудь придумают. Да. Без этого они не обойдутся.
Точно.
Потому что они должны чем-то
фишечки
отличаться.
Будут фишечки и фенечки, Оль. Это же Зеленский сказал. Мы все делаем с фишечками и фенечками.
Это даже видно по тому самому, по любому их массовому или не массовому тоже мероприятию. Они постоянно демонстрируют, что они чем-то отличаются от своих предшественников. Чем не важно. То есть скоро они будут ходить в юбках из пальмовых листьев вместо костюмов, только для того, чтобы показать, что они не такие, там, как Порошенко или Тимошенко. Значит, ну, народ же привыкает, да, фудкорты приедаются, значит, надо еще что-то придумывать.
А с фудкортом тоже неудобно получилось. Ты видел эту новость?
Что там печенья хватает везде?
Нет, что задержали или дело уголовное открыли против хозяина фудкорта этого.
Плохо кормил?
Ну, наверное.
Или кто-то отравился?
Что-то было там такое.
Ну, открыли, закроют. Ради бога.
Да, в общем, да, конечно, не вопрос.
Там же, опять-таки, вопрос в цене. Сколько хозяину придется отдать для того, чтобы уголовное дело закрыли. А так, но... сам виноват, зачем засветился. Так бы никто бы и не знал, что он там существует.
Я думаю, что вообще проще. Слушай, я хотел пиара хозяина. Целый президент к тебе пришел, ну, и пропиарил твой фудкорт. Ты что, думаешь, что это бесплатно?
Ну, так я говорю, теперь все знают о твоем существовании. Теперь к тебе будут приходить. Богатые же, наверное. Поделись. Совершенно справедливо. Общество чего хочет? Справедливости. Ну, зачем тебе столько денег? Отдай лишнее. Ну, конечно, не всем, но тем, кто может попросить. Что, понимаешь, я же говорю, что у меня какие-то там... оптимистичные мысли или надежды, если когда-то и были, то они давно еще до этого самого, еще до переворота растворились во времени и в пространстве, потому что стало ясно, что если эти люди действуют год, два, три, пять, десять, они спотыкаются, падают в канаву, наступают на одни и те же грабли по сто раз, но все равно продолжают идти именно этим путем, то значит, они именно этим путем и будут идти. А если общество не в состоянии скорректировать действия своей элиты, то есть все равно выбирает из тех же самых. То есть я же помню 2010 год, да, когда два фаворита на выборы, Янукович и Тимошенко, и представители обеих сторон говорят, ну да, вор, ну да, воровка, но это же наш человек. Ну так от чего, ну, знаете, чего вы рассчитываете, выбирая вора или воровку? Да? Ну выбираете, значит, и будет в лучшем случае малина, в худшем случае банда. Ну вот, в общем-то, довыбирались. Вполне логично, что каждая, кстати, власть, если она получает возможность бесконтрольно вести отбор нужных ей людей и, кстати, бесконтрольно кооптировать... в свой состав тех, кого она считает там, полезными или, по крайней мере, безопасными и так далее, она будет всегда воспроизводить себя только в худшем варианте. Потому что всегда, значит, начальник будет подбирать себе людей по принципу «но эти глупее меня». Редкий человек, осознавая, сказать, неполноту своих знаний, будет подбирать себе советников по принципу, чтобы были умнее. Такие встречаются раз в столетие и потом навсегда запоминаются как гениальные политики. В основном, чтобы был похуже. А это значит, что с каждым следующим поколением, а власть же все равно меняется, значит, с каждым следующим поколением она будет становиться все глупее и неадекватнее.
Ну, вот, ну просто иллюстрация того, что говорит Ростислав, очень простая. Вот, например, Зеленский на фоне Гончарука. Просто как титан государственной деятельности. Вот и сравнить.
Да, а Порошенко на фоне Зеленского. Да. Кстати, сейчас я смотрю, даже некоторые враги Петра Алексеевича стали говорить, что, оказывается, Петр Алексеевич был не так уж плох на фоне Зеленского. Это еще разочарование не наступило, понимаешь? А как они ныли по поводу Януковича?
Перед, а Янукович был лучше Порошенко.
Перед выборами. Так он вообще стал лучшим президентом Украины уже.
Ну, уже обошел Леонид Данилович?
Давно, еще перед выборами Порошенко. Да? Кучму уже просто забыли.
Понятно.
Значит, он уже старенький, многие его не помнят. Теперь, на самом деле, идеальный президент Украины Янукович. Скоро будет Порошенко, потому что Януковича же тоже забудут.
Ну да, а ты понимаешь же, что...
А потом и Зеленский, кстати.
Да, ты понимаешь же, какая тенденция? То есть логику там надо и в обратную сторону посмотреть. Украина, у вас каждый следующий президент будет хуже предыдущего.
Ну да.
Вот же, что из этого следует, из того, что Ростислав обсуждает, с чем я согласен. И это объективный характер процесса. Потому что никто не предлагает никакого механизма этот объективный характер процесса изменить.
Так, более того, уже практически исчерпана и кадровая, и материальная база для Для изменения ситуации. Я говорю, для изменения ситуации,
для изменения.
А не для усугубления. Вот ты мне сегодня говорил перед передачей, совершенно справедливо говорил, что Аваков у них единственный практический кандидат в диктаторы. Да. Вот. И я с тобой согласен. Аваков у них, наверное, сейчас единственный кандидат в диктаторы, там, если не считать там, пару-тройку его этих самых прихлебателей из мелких нацистских фюреров. Значит, пожалуй, единственный. Но если мы вспомним, значит, что еще каких-то там 5 лет назад Аваков был, в общем-то, относительно мелкой пешкой в украинской политической игре, то сейчас, когда он стал такой глыбиной, таким матерым человечищем, это не потому, что он вырос. Это потому, что остальные политики измельчали. И этот процесс постоянно продолжается, он неостановим. Значит, потому что когда ухудшается даже только материально-экономическая ситуация, надо страну в первую очередь покидают те, кто в состоянии найти себе работу за ее пределами. Значит, наиболее востребованные, наиболее активные. Значит, соответственно, нельзя сказать, что вообще все лучшие уезжают. Уезжают и худшие, и лучшие, да. Но, опять-таки, люди наиболее активные, те, которые могут что-то менять, а не ждать, когда оно само изменится, да. Они покидают страну первыми. Так это только при ухудшении экономической ситуации. А когда еще страна живет в состоянии не просто политической нестабильности, в состоянии гражданской войны и постоянно в ожидании еще диктатуры, так понятно, что это только усугубляет процесс бегства населения из нее. И поскольку убегают, покидают ее не самые худшие кадры, да, то ну, вот остаются Зеленские. Более того, люди, которые, допустим, уехали в начале 90-х, причем уехали вполне осознанно. Вначале, кстати, поработали на неплохих политических должностях, заработали свои там, 50-100 миллионов и заранее покинули государство для того, чтобы спокойно жить где-нибудь в Швейцарии, чтобы никто не спрашивал, откуда деньги. Потому что так, этими капиталами даже сейчас не интересуются. Они вроде бы как честно заработаны. Они уже к концу 90-х никуда возвращаться не собирались. Люди, которые ехали в конце 90-х, уже никуда не собирались возвращаться к 2010-му. Человек обустраивается на новом месте. Значит, даже если это там, совершенно неведомая, незнакомая страна с совершенно чужим климатом и так далее, он просто значит, привыкает уже здесь жить и не собирается потом ничего менять и ломать, тем более, если на родине становится все хуже и хуже. Значит, сейчас очередная волна. Люди, которые уехали в 2014-м, да, ну, кто-то еще собирается вернуться и наивно рассчитывает, что вот он вернется и как начнет управлять, так сразу же значит, булки заколосятся прямо на деревьях вперемешку с колбасой. Может быть, даже сразу начнут расти бутерброды с маслом. Значит, но их же становится все меньше и меньше. Кто-то умирает, кто-то опять-таки привыкает. Значит, следовательно, страна просто теряет определенный кадровый потенциал. Причем во всех сферах. Хорошие фрезеровщики исчезли на Украине раньше, чем более-менее адекватные политики. То есть хороших фрезеровщиков не было уже к концу 90-х годов. Значит, там и токарей, и так далее. Это охватывает абсолютно все сферы деятельности. Значит, государство деградирует. Ну, хорошо, рано или поздно. Значит, если все это вообще бросить, плюнуть, обнести каменной стеной, значит, рано или поздно там досовершенствуется до каменного века. Значит, можно будет водить экскурсии. Тут как ездить же экскурсии там, в джунгли Амазонки, смотреть на дикие индейские племена. Чего сюда не поездить? Можно будет самое, там, любимую трипольскую культуру Ющенко показывать прямо вот, самое, в натуральной жизни. Значит, кстати, какое-то количество людей, там, 1-2-3 миллиона на просторах Украины может существовать только в рамках трипольской культуры. приезда туристов, чтобы на это дело посмотреть.
Это удивительное будущее.
Не, ну деградация же не означает полное уничтожение чего-то. Да, просто по мере того, как становится хуже, упрощаются взаимоотношения, упрощаются экономические связи, все упрощается, 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 и предела этому упрощению нету. Значит, человечество развивалось десятки тысяч лет, и деградировать можно десятки тысяч лет, если никто не вмешается.
Ну да, Прибалтика же тоже думает, что она живет, понимаешь?
Ну, Прибалтика по сравнению с Украиной живет. Она даже перестала пускать украинцев к себе на заработки, или хочет перестать.
Эстония так точно, да.
Для того, чтобы у местных работу не воровали.
Кругом одни зрады. Кругом одни зрады. Еще Макрон сказал, что ему лучше африканцы, чем украинские банды.
Ну, вполне логично.
Да.
У африканцев запросов меньше. Они не думают, что они европейцы.
Спасибо большое вам за этот разговор. Ростислав Ищенко, как всегда, по пятницам у нас в гостях.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подоляной.